Мы продолжаем чтение книги блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Слова, том 1. С болью и любовью о современном человеке. Ему же дань, дань. Старцы спросили: «Старец, когда мы покупаем что-то для монастыря, некоторые торговцы отказываются выписывать нам счет». Немного поясним. Не выписывая счета, торговцы скрывают совершенную торговую сделку от налоговых органов, и покупатель не платит положенного налога, который в Греции очень высок. Что же делать в таких случаях? Старец отвечал: «Счет они должны выписывать вам всегда. Но, кроме того, вы сами должны ограничить свои запросы. Ограничьте свои потребности необходимым. Не заводите лишних строек и ремонтов. Я бы на вашем месте поступал именно так. А что нужно, Бог пошлет. Прося, чтобы нам не выписывали счета, мы, монахи, подталкиваем на грех и других, которые говорят: «Ну, раз уж так ведут себя даже монастыри». Знаете, как соблазняем других мы, люди, стремящиеся исполнить заповеди Божии, если ведем себя подобным образом. Ему же дань, дань, говорит Священное Писание. Посылая письма не по почте, а с кем-то, я все равно наклеиваю на конверт марки. А люди мирские находят себе оправдание в подобных вещах. Но если таким же образом ведут себя монастыри, то это показывает их неискренность и то, что Евангелие отошло у них на задний план. Не отдавая материального, вещественного, как заповедует Евангелие, если кто-то хочет взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду, мы совершаем тем самым дурную проповедь. И после этого люди мирские оправдывают свои падения, стараются найти себе оправдание, чтобы хоть как-то успокоить свою совесть. Нам надо быть внимательными, потому что в день страшного суда нам будет нечем оправдаться. Наша задача — получить главным образом духовную, а не только материальную прибыль. И если по какой-то причине вам не выписывают счета, то вы должны считать, что потерпели духовный ущерб. Старцы спросили: «Старец, иногда бывает такое. Человек жертвует монастырь небольшую сумму денег и просит дать ему расписку в том, что он пожертвовал больше. Что делать в таких случаях?» Старец отвечал: «Скажите ему, расписок на большие суммы мы не даем. Если вас это не устраивает, то давайте мы возвратим вам деньги. Может быть, ваше желание исполнить где-то в другом месте. Смотрите, не заразитесь болезнью такого рода». Старцы спросили: «Старец, один мастер попросил, чтобы мы уволили его из монастыря, чтобы он мог вступить в кассу безработных, а потом вновь поступить на работу к нам». Старец отвечал: «Нет, брат ты мой, это не дело. Если у человека есть хоть капля совести, то он на такое не пойдет. Не подобает заниматься такими вещами в монастыре. Лучше заплатить ему вдвойне. Пусть даже в монастыре нет лишних денег, лишь бы он не шел на такое мошенничество, ведь это тяжелый грех. Благословение приносит благословение, а неправда приносит разрушение. В этом отношении будьте очень внимательны, не торгуйтесь с теми, кто трудится в обители, ведь потом из-за этого в монастырях бывают пожары и разрушения. Государственный служащий клянется честно выполнять свои обязанности». Примечание переводчика. Как известно, государственные служащие в Греции дают присягу честно выполнять свои обязанности. Мы, монахи, даем не такую клятву, но вдвое большую. Мы даем духовный обет, и если мы его нарушаем, то наш грех вдвое больше. старайтесь удержать равновесие, сохранить в монашестве что-то иного, не мирского порядка. Я вижу, что зреет нарыв. Он прорвется и очистится. Тем, кто находится в духовно неправильном состоянии, Бог своей благодати не дает. Иначе он помогал бы дьяволу. Старайтесь иметь искренность и честность. То, что происходит сейчас, похоже на состояние пьяного, который еле держится на ногах. Разве такое может долго продолжаться? Разразится гнев Божий, а нам предстоит сдача экзаменов. В первом туре медь отвалится от золота, а во втором станет видно, сколько каратов золота в каждом из нас. Мир изолгался. Люди становятся лжецами. Они устроили себе еще одну совесть. Но я не могу становиться лжецом. Не могу изменять свое «я» из-за того, что этого требует общество. Уж лучше я буду страдать. Требуется внимание, чтобы не попасть в эту мирскую колею. Но и существующая сейчас экономическая система вовсе не содействует людям в том, чтобы быть честными. Они вынуждены занижать свои доходы в отчетах перед налоговыми органами, идти на другие подобные махинации. Одних моих знакомых налоговых инспекторов, людей верующих, я даже отругал. «Что же вы творите?» — сказал я им. «Постарайтесь сохранить хоть чуточку закваски. Знаете, сколько людей жалуются на вас?» Человек приходит в налоговую инспекцию и говорит: «У меня доход в 1 миллион». А налоговый инспектор пишет, что у него доход в 3 миллиона. Некоторые декларируют только третью часть своих доходов. А вот налоговые инспектора считают обманщиками остальных и всех равняют под одну гребенку. Но если к вам придет человек, у которого есть совесть, то, облагая его втрое большим налогом, вы вынуждаете его становиться вором. То есть вместо того, чтобы хоть немножко повлиять на общее положение дел в лучшую сторону, вы делаете прямо противоположное. В ответ на это они сказали мне, что не различают, когда им говорят правду, а когда ложь. «Вы станете это различать, — сказал я, — если будете жить духовной жизнью, тогда вы сможете отличить правду от лжи. Бог будет извещать вас, и это станет для вас понятно». Как изолгался мир. Старец говорил: «Злоба людей перешла все границы. Люди стремятся обмануть друг друга, и обман считают достижением. Правда, как же изолгался мир! Делают все недобросовестно, халтурно, но денег при этом дерут больше, чем в прежние времена. И вообще, что ни возьми, все изолгалось и исхалтурилось. Однажды кто-то принес мне рассаду помидоров. Каждое растение было посажено в крошечный целлофановый пакетик, заполненный комочками земли вперемешку с черноземом и крупным песком, чтобы из пакетика не уходила влага. То есть поливать рассаду водичкой им было тяжело. Смесь была не унавоженная, только сверху чуть-чуть посыпали, как все равно что перчинки. Ну и что же? Когда я достал рассаду из пакетиков, оказалось, что все корни сгнили. Пришлось на какое-то время полностью присыпать рассаду землей, чтобы она дала новые корни. Ох, как же дурачат людей! Принесли мне как-то большую коробку со сладостями. Я не открывал ее и ждал, когда придет большая группа паломников. Иначе, думал я, сладости останутся несъеденными, и в открытой коробке их испортят муравьи. Однажды, когда собралось много народу, я посчитал, что сладости в коробке должно хватить на всех и еще остаться. Открыв коробку, я увидел, что почти вся она была заполнена пенопластом. И только в середине было крохотное свободное место для сладостей. То есть почти вся коробка оказалась пустой. В другой раз мне принесли красивую подарочную коробку с лукумом, перевязанную лентой. «Приберегу-ка я ее для детей», — решил я. Но когда я открыл ее, оказалось, что лукум был старый и уже черствый. «Я такого жесткого лукума людям не даю, выбираю помягче». Старцы спросили: «Старец, те, кто занимается этим, не понимают, что это неправда?» Старец отвечал: «Они считают это достижением, потому что в наше время грех вошел в моду, и неправда считается находчивостью. К несчастью, мирской дух оттачивает ум в лукавстве, и тот, кто несправедливо поступает со своим ближним, считает это достижением. Вдобавок ко всему, про него говорят: «Ишь ты, ловкач, прямо дьявол какой-то». В то время, как внутренне, этот человек мучается от обличений совести и испытывает малую адскую муку. Если человек справедлив, то Бог на его стороне. Старец говорил: «Сегодня в этом мире уже не хватает места для всех. Если человек хочет жить честно и духовно, то ему не находится места в мире». Старца спросили: «Старец, а почему ему не находится место?» Старец отвечал: «Если чуткий и тонкий человек окажется среди жестокости и бессердечия, и его жизнь сделают беспросветной, то как он сможет это выдержать? Или он должен, подобно всем, становиться сквернословом, подстраиваться под других во всем остальном, или же ему надо уходить? Но и уйти он не может, потому что ему нужно как-то жить. Например, хозяин, торговец сеном, говорит своему работнику: «Я тебе доверяю, потому что ты не воруешь. Но к хорошему сену надо подмешивать и гнилое. Загружая клевер среди хороших охапок, ты должен класть и немного перепревших. И чтобы удержать у себя честного работника, хозяин делает его каким-нибудь начальником. Но последний вынужден поступать так, как говорит хозяин, иначе его вышвырнут за дверь. Потом бедняга теряет сон, начинает пить таблетки. Знаете, как же мучаются несчастные люди? Вы знаете, какие трудности, какие насилия многие терпят на работе от начальников. Их жизнь делают беспросветной. И что им делать? Бросить работу? А у них семья. Оставаться? Но это мучение. Такой тупик, что некуда и ступить. Прямо как зернышко среди двух жерновов, хоть криком кричи. И приходится терпеть и бороться. Но бывает и такое: на одного человека сваливают всю работу, а его сослуживец приходит только для того, чтобы получить зарплату. Я знаю одного такого человека. Он был управляющим в одной организации. После выборов его сняли с должности, и на его место поставили другого, члена той партии, что пришла к власти. Этот новый управляющий не имел даже среднего образования. Управляющим-то его сделали, но работу он не знал, и поэтому его предшественника не могли перевести на другое место. Ну и какой же тогда они нашли выход? А вот какой. Поставили в кабинет управляющего еще один письменный стол. Всю работу делал старый управляющий, а новый только сидел сложа руки. Сигаретки, кофеечек, болтовня. Ну, ни стыда, ни совести. И умом он вдобавок совсем не блистал. Нес такую ахинею, а вся ответственность ложилась на старого управляющего. Дошло до того, что бедняга был вынужден уйти. «Слушай-ка», — сказал он новому, — «я, пожалуй, уйду. Кабинет у нас тесный, два стола еле помещаются. Оставайся, ты лучше один». Ну и ушел, потому что тот сделал его жизнь беспросветной. И ведь не день и не два, а каждый божий день у тебя над душой стоит такой тип. Это же сущее мучение. Человека справедливого остальные обычно спихивают на самое последнее место или даже вообще оставляют без места. С такими людьми обходится несправедливо. О них вытирают ноги, переступают, как говорят, через трупы. Но чем сильнее люди давят на такого справедливого человека, чем ниже они его опускают, тем выше и сильнее поднимает его Бог, как вода выталкивает вверх поплавок. Однако необходимо огромнейшее терпение. От терпения многое встает на свои места. Тот, кто хочет жить добродетельно и быть честным в отношении своей работы, будь он рабочим, торговцем или кем угодно еще, должен решиться на то, что, начав работать честно, он дойдет до того, что ему, к примеру, нечем будет платить за аренду, если, скажем, у него магазин. Но таким образом к нему придет благословение Божие. Однако не надо стремиться честностью или низкими ценами привлечь к себе больше покупателей и заказчиков. Не это должно быть целью честности. В противном случае Бог ничего не даст. Бог не оставит человека, если он скажет так: «Стану жить по Богу, несправедливо не буду поступать ни с кем, буду называть настоящую цену каждому товару. К примеру, этому цена 50 драхм, а тому 200. Он станет поступать так, а в то же время другой торговец будет продавать ту вещь, которая стоит 50 драхм, за 500 и разбогатеет. Однако, в конце концов, обманщика раскусят, и он дойдет до того, что ему придется закрывать свою лавочку, потому что ему будет нечем платить даже за аренду. А честный торговец потихоньку дойдет до того, что у него отбоя не будет от покупателей. И чтобы справляться с их наплывом, он вынужден будет постоянно брать на работу все новых и новых продавцов. Но вначале надо пройти через испытание. Добрый человек испытывается, когда проходит через руки злых, подобно шерсти в чесальном станке. А если человек слушается дьявола, живет хитростью и лукавством, то Бог не благословляет его труды. То, что люди делают с лукавством, не преуспевает. Может показаться, что дело лукавых людей преуспевает, но в конце концов оно все равно рухнет. В каком угодно деле самое главное — приступать к нему, стремясь к благословению Божию. Если человек живет по правде, то Бог на его стороне. А если он вдобавок имеет сколько-нибудь дерзновения к Богу, то совершаются чудеса. Живя по Евангелию, человек живет со Христом и имеет право на божественную помощь, да и как же иначе? Ведь он имеет на нее право. Вся основа именно в этом. Если это есть, то бояться нечего. Значимо то, чтобы Христу, Божьей Матери и святым было благоугодно каждое наше действие. Тогда благословение Христово, Божьей Матери и святых прибудет на нас. Тогда на нас будет почивать Святой Дух. Честность человека — самое лучшее честное древо. Если кто-то нечестен и носит на себе частичку честного крестного древа, то это все равно, как если бы он не носил ничего. Если же у честного человека и нет частички честного древа креста, то божественную помощь он все равно получает. А представляешь, если у него вдобавок к его честности есть еще и частичка честного древа.